Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Здравствуйте, это передача «Вектор» студии «Спутник Молдова». Веду ее я, Сергей Цуркан. Сегодня у нас в гостях историк, председатель греческой диаспоры в Молдове Владимир Инеев. Здравствуйте, господин Инеев.
Добрый день.
Давайте вначале немного поговорим о греческой диаспоре, о греках в Молдове. Я вот заметил одно явление такое немного непонятное мне, потому что вот если взять Бессарабию тогда еще, 100 лет назад, то у нас жили и греки, и сербы, армяне, болгары, а сейчас как будто бы вот часть нации как-то растворилась. То есть, например, те же болгары и гагаузы, их много, они представлены, а тех же греков, армян, сербов, их почему-то меньше, и венгров. Как, с чем это связано? Расскажите.
Ну, Сергей, я, во-первых, сразу не соглашусь с вашим подходом. Угу. Это, конечно, я уважаю вот вашу точку зрения, но это может быть в связи с тем, что, может быть, мы недостаточно эффективно используем информационное пространство для того, чтобы рассказать о тех хороших, добрых делах, которые делает небольшая греческая община. К примеру, скажу, что юридически она зарегистрирована здесь с 90-го года, то есть достаточно длительный срок. Община небольшая по численности, порядка 700 человек.
Но когда-то, вот я вас перебью, извините, да. Раньше же было намного больше греков у нас.
Да,
то есть
да,
времена
да,
Пушкина,
да.
Это да. Было ну, огромное количество
ну,
греков.
Ну, давайте так, наверное, огромное, не огромное, здесь очень сложно судить. То единственное, что огромность, я полагаю, вот из контекста вашего разговора, она, наверное, связана с тем, что на слуху были люди, которые представляли греческую общину, которые делали хорошие, серьезные дела. И вот эти дела были на слуху, были на виду, и поэтому создавалось впечатление, что греков очень много, их влияние очень серьезное. Хотя я вам откровенно хочу сказать, мы, может быть, не акцентируем на то, что всюду и везде, что вот что-то сделано хорошо, это мы, греки, сделали. Я думаю, что это не совсем было бы правильно и корректно по отношению к другим национальностям, потому что мы все находимся в одном социуме.
Не, ну, тут и почему бы не похвастаться?
Да, да, и сразу хочу вам сказать, вот для того, чтобы сразу на уровне аргумента привести, вы знаете, небольшая греческая община по численности, она дала очень известных и выдающихся людей
вот
в республике и в мире. Конкретно это всемирно известная величина, правда, к сожалению, недавно нас покинувшая, это академик Василий Христофорович Анастиади. Это один из патриархов молдавской медицинской школы. Это один из немногих людей, наших признанных академиков мировым именем, действительно член Академии многих зарубежных стран, в том числе и Афинской Академии, что очень приятно отметить. Это и управленцы, такие как Николай Панули, долгое время возглавлявший наше коммунальное хозяйство в Республике Молдова. И должен вам сказать, что в те времена, при всех сложностях и критическом подходе к этому участку нашего народного хозяйства, все отмечают высокий профессионализм и организаторские способности этого человека. Это из управленцев-организаторов Юрий Финикопола, Министерство заготовок. Это Владимир Яниев-старший, который возглавлял больше 45 лет и до сих пор трудится на Кишиневском, Каушанском элеваторе. Это и деятели, много очень людей у нас связанных с медициной. Это и доктора наук, такие известные личности, как Маригула Машняга. Это и Элеонора Борисовна Анастиади Ватаману. Это и известный экономист Георгий Илиади. У нас много есть людей, и в том числе, знаете, чем еще интересно, это наша, как говорится, что ли, структурный разрез, если провести так по общине. Значит, он представители различных профессий. Вот как структурировано общество, у нас есть и экономисты, и врачи.
То есть союз,
да, союз. Да, и у нас есть деятели культуры. Я вот назову такие известные имена, как Василий Нашко, народный художник. Это Аурелия Нашко, Феликс Буц, Александр Буц, молодой такой интересный художник. Это Владимир Афанасьев, известные личности в культурной среде, так скажем. Так что есть
скажите,
что
вот,
предъявить, когда.
Да. Есть что показать. А вот наша община греческая, она как-то хранит традиции, язык. Все ли вот знают язык
греческий?
Нет, греческий?
К сожалению, вот здесь мы не можем похвастаться, хотя делаются серьезные усилия. Мы одна из немногих общин, у которой действует постоянно уже больше 10 лет, значит, воскресная школа по изучению греческого языка. Я должен сказать, при всех сложностях, особенно нынешнего этапа в Греции, значит, Греция регулярно нам присылает преподавателей. для того, чтобы преподаватели на общественных началах, подчеркиваю, нам проводили занятия греческого языка. Да, к сожалению, это, наверное, не совсем правильная постановка учебного процесса. С нашей стороны, я подчеркну, почему? Потому что приходит первоначально большое количество людей, но потом потихонечку отсеивается. И, ну, в продолжение ответа на ваш вопрос я скажу одно, что мы, конечно, сделали заметный шаг вперед в улучшении этого вопроса. И прежде всего это связано с тем, что у нас больше людей, в том числе молодых людей, заговорило по-гречески. Это еще и связано с теми программами, которыми мы успели в свое время воспользоваться в Греции, когда отправляли молодых людей на курсы изучения греческого языка и культуры к Фессалоникскому университете имени Аристотеля. Да, и это дало свои, как говорится, плоды. Сегодня у нас есть люди, которые достаточно хорошо, чуть ли не в совершенстве владеют греческим языком.
Скажите, вот такой вопрос. Эти события, то, что Греция это такая достаточно противостоит, так сказать, его союзу, Брюсселю, и вот кризис там. Вот в сердцах молдавских греков как отзываются события в Греции, то, что сейчас там происходит?
Ну, сразу отвечу на ваш вопрос. Конечно же, это отзывается болью, наверное, не только у греков, у всех нормальных людей, потому что мы понимаем, что система Евросоюза, она далеко не совершенна. И если первоначально закладывались очень фундаментальные вещи отцами-основателями Робертом Шуманом, Конрадом Аденауэром и другими политиками мирового масштаба, той гвардии старых европейских политиков, док, как говорится, и суперответственных людей, понимающих, прогрессивно мыслящих, значит, я должен вам сказать, что здесь получается такая ситуация, что это созвучная проблема всем. Сейчас Евросоюз практически превратился в битву, постоянную, перманентную битву, значит, за рынки сбыта. И в связи с этим связано, что расчищаются какие-то экономические пространства, невзирая на социальный уклад, на экономический уклад.
То есть это по-живому,
да,
так получается?
Да, это, конечно, по-живому. И я вам
Но это глобализация, одна из ее примет.
Это одна из примет. Единственное, что я вам хочу сказать, что, конечно, мне довелось быть 4 августа в Греции перед референдумом, и мой близкий один товарищ сказал, чуть ли не попал в точку. Он говорит, где-то 60% скажут нет. Насколько мы помним с вами статистику, 61% сказал. Я вам скажу, что, конечно, греки, и не только греки, очень внимательно отслеживают ситуацию, чем это обернется. Не злорадствуют, потому что любой выход, слом системы, он созвучен...
Он не на пользу никому не пойдет,
С разрушениями, как правило, попадают под раздачу простые, наиболее незащищенные слои людей. Поэтому это очень сложный процесс, и я наблюдал в Греции, но также должен отметить здесь, вы знаете, что было поразительно, я был с моими коллегами, и когда мы говорили по-русски, проходя, допустим, рядом с какой-то таверной, и когда греки, было несколько случаев, которые тронули до глубины души, когда они услышали русскую речь, они подбегали к нам и говорили, русские с России, друзья, в общем, обнимали нас, и очень негативное отношение к Евросоюзу и к Америке, это не радует. Почему? Потому что вот это противостояние, оно никогда толком не идет на пользу.
Ну да, это
оно идет, наверное, на пользу только военно-промышленному комплексу.
Ожесточение, да. Вот вообще вы в Греции, когда бываете, чувствуете себя своим там или нет?
Да, срабатывает такая вещь. Я никогда не забуду свое первое посещение. Это было много лет назад. И мы вот обменивались со своими коллегами по греческой диаспоре и с теми, кто был. Кто грек, скажем, по национальности или имеет какие-то корни греческие. Что-то срабатывает. Или это, наверное, голос крови, или что? Это. Но вот ощущение, что...
Сопричастность.
Не то, что сопричастности, что вот это тебе знакомо. А у некоторых людей даже были такие...
Генетическая память.
Да, были такие моменты, когда они говорят, ты знаешь, я уже был здесь когда-то. Я уже был, вот точно я как был когда-то.
Ну, все может
быть. Быть, это еще и связано с тем прекрасным образом Греции, в общем-то, связанных с мифами, с прекрасной природой, с доброжелательным, очень гостеприимным народом. Потому что вот то, что, к сожалению, в Европе иногда культивируется, иногда это проходит через средства массовой информации, что греки, лентяи, это бред. Если вы поедете чуть дальше любой столицы, любого большого города, вы увидите нормальных людей, которые живут, которые радуются, которые трудятся.
Я думаю, что вот если просто посмотреть на их культурное наследие, на города, то понятно, что на самом деле именно это, поэтому можно судить, кто лентяй, а кто нет.
Сергей, здесь есть одна опасность. Я это говорил своим греческим друзьям. Вы знаете, всегда опасно, когда нация живет прошлым, достижениями тех поколений, поколений, которые что-то сделали. И вот они с таким пафосом многоговорят, я говорю, ребята, на поверку дня, что вы сегодня сделали?
Я имею в виду даже не древних греков, естественно, которые имеют отношение. Я имею в виду то, что было 50-100 лет назад. Это же...
Но я вам скажу, что у этой страны все-таки при всех вот этих разрушительных процессах, связанных с глобализацией, с вот этим неустоявшейся все-таки формой разноплановой, как говорится, темповой Евросоюза, я думаю, что у этой страны все-таки есть будущее.
Ну, честно говоря, вот можно сказать, что у нас...
Даже уверен, говорят,
Говорят, нам бы их проблемы. Вы с этим согласны или нет?
Вы знаете, это, наверное, расхожее выражение, отчасти оно может быть, но на самом-то деле у каждой страны свои проблемы.
И, сопоставимы ли они?
Ну, конечно, конечно. Мир до того сейчас объединен, до того он близок. Ну, давайте будем реально говорить с вами. Могли бы мы лет 10-15 представить, что условно сел, собрался, поехал.
Сложно было представить вообще, что где-то побываешь.
Сейчас, да. Но вот я в той части хочу сказать, что проблемы, люди-то, функциональность людей, она может быть на разных уровнях, но потребности людей, в общем-то, они одинаковые.
Схожие.
Да, поэтому... Если проблема какая-то возникает в какой-то отдельной стране, если это не проблема такого гуманитарного, жуткого какого-то смысла, да. А если такие обыденные вещи, они практически везде одинаковые, я так полагаю.
Давайте вернемся к нашей стране.
Давайте.
Вот, скажите, этническое разнообразие Молдовы, как вы думаете, это благо или нет?
Ну, вы знаете, вы сейчас сказали мне аксиоматичную вещь, которая не требует доказательств. Конечно же, это не то, что благо, это... Выражаясь языком древнего Архимеда, это великий рычаг, который может очень многое подвинуть, улучшить, усилить нашу позицию. И мы, вот, к сожалению, я вот всегда удивляюсь нашим политикам. Я понимаю, что доктрины некоторых или политических движений, партий, они связаны с какими-то отдельными категоричными высказываниями. Это позволяет им удерживать формат своего электората. Но они не понимают, вернее, скорее всего, понимают, но не делают в дальнейшем, как это показывает события, в том, что вот этот потенциал, ну, это беда, это грех и не использовать. Ведь по большому счету я всегда говорю, если плохо работает транспорт, это что? Он плохо работает для молдаван, для русских, для гагаузов, греков, украинцев или других наций. Он работает для всех, для нас плохо. Поэтому здесь надо объединять усилия. И еще раз говорю, вот эта полиэтничность, вот это многоязычие, оно делает нашу страну уникальной. Она делает нашу страну в нынешних непростых условиях страной модельного такого ряда, где можно, показав пример миру, вот современному миру, как можно решать те или иные вопросы и как можно снимать эти вопросы. Не просто замалчивать, где-то ложить их в какую-то полочку, а потом удивляться, что они выпадают, когда мы открываем в ненужное место. Поэтому я бы сказал, что это великая наша вещь, и пока власть имущие не поймут этого, значит, прогрессивного движения не будет. Это давайте будем реально говорить. Посмотрите, во что я сам был. Немножко пространно, может быть, извините, отвечаю. Я был участником, как независимый кандидат, шел в советники муниципального совета, и я участвовал вот в этой предвыборной кампании. Ведь посмотрите, до чего умудрились, не без помощи средств массовой информации, политических технологий, умудрились довести ситуацию, когда мы обсуждали не проблемы города, конкретно муниципия, в том, чтобы как сделать наш дом лучше, чище, уютнее, комфортабельней, а мы начали выскакивать на вопросы, которые, ну, априори практически не связаны с нашей деятельностью геополитического плана. И вот это пугает, что мы иногда заигрываемся на уровне тех людей, которые...
То есть вместо того решать какие-то конкретные хозяйственные задачи, проще поговорить о глобальном.
Это, наверное, и проще, понимаете? Говорить обо всем и ни о чем с умным видом. Это, как правило, как говорится, такое любимое занятие очень многих наших, в том числе и людей, которые часто у нас маячат в телевизоре и в других средствах массовой информации.
Скажите, вот слышны голоса иногда, что Молдова — это какое-то вот искусственное образование, что это там сталинский проект, и что надо бы куда-то присоединиться, к Румынии, к России, и тогда все проблемы наши решатся, и все вопросы снимутся. Что вы насчет этого думаете? Молдова есть право на независимое существование?
Не то, что есть. Оно выстрадано веками. Ведь давайте так. Кто зачастую сегодня пытается нас присоединить или к одному вектору, или к другому вектору, забывает такую вещь. И это я уже как историк позволю себе заметить, что есть великое историческое наследие у этого народа, который здесь проживал, подчеркиваю, не говорю моноэтнического, а многонационального, потому что Молдова чисто географически была связана с тем, что здесь постоянно было движение. Это как, извините,
проходной
двор, это грубо звучит, это как хороший рынок, где встречаются различные течения, люди, различные предложения. И вот что самое скверное, что нас пытаются часто принижают наши возможности. Это я наверное, это так бы сказал.
Образом?
Объясняю. Значит, это до того должно быть неверие в самих себя, чтобы мы все время смотрели, куда бы, кому бы, в какую теплую постельку прыгнуть. А у меня подход предельно простой. И это не просто мое мнение, это жизнь наших родителей, старших поколений, которые, да, имели сложную жизнь, имели старенький ветхий дом, но они его поддерживали в хорошем состоянии, немножко накапливали возможности, ресурсы, строили что-то новое. То есть это люди были, было поколение созидателей. Сейчас же в чем сложность? Наверное, и ваш вопрос связан с этим, что у нас сейчас на поверку дня все больше выходит поколение не созидателей, чего хотелось бы, а потребителей и, как правило, разрушителей.
Ну, а почему это поколение возникло? Вот вопрос.
Ну, это поколение, оно не возникло, оно не виновато. Вот эти молодые люди, я считаю, где-то уже два с лишним поколения мы не потеряли, но упустили в целом, вот как общество. Почему? Потому что молодые люди были лишены вектора, каких-то целей, какого-то социального нормально действующего лифта. Когда, вы же помните наверняка расхожее мнение, когда, а зачем высшее образование? Я и так там, типа, рублю бабло там, извините за грубость слога, и там еще что-то. Зачем? Вот он инженер, отучился, и что он там знает? Вот он в нищете живет. Да. То есть были потеряны ориентиры. И поэтому молодые ребята, они были как волчата выброшены в чистое поле, и бегайте, ищите, и хватайте,
рвите. Поэтому обвинять, наверное, нельзя тоже.
Нет. Здесь вообще надо заканчивать с этими обвинениями.
Искать виноватого
здесь
не нужно, вы думаете?
Не надо. Нет, есть вещи, в которых надо искать виноватого для того, чтобы не найти и обезглавить, там, я не знаю, наказать все, а для того, чтобы сделать серьезный анализ, и чтобы в дальнейшем мы не наступали на эту швабру или эти грабли. И как то, тот же Приднестровский конфликт, не надо, конечно, будоражить это до самозабвения такого, самоунижения такого, но это, такие вопросы надо решать. Но сейчас вот, когда мы пытаемся перейти в русло позитива, я глубоко убежден, что сейчас надо поменьше заботиться какими-то обидами, надо мыслить позитивно. Если мы будем мыслить позитивно, ну, другое восприятие будет, другие подходы, другое видение перспектив.
Ну, а как заставить себя мыслить позитивно? Что для этого сделать?
А для этого надо очень просто. Для этого, прежде всего, конечно, извините, наверное, радиослушатели сейчас скажут, вот пришел в студию к Сергею и умничает здесь. Но я...
Так вот для этого и приходит.
Да. Я просто убежден в том, что мы должны обязательно участвовать в выборах, участвовать осознанно. Не в то, что кто-то нас какой-то морковкой поманит, а думать о том, что от этого зависит наша жизнь в ближайшее время. 4 года, как говорится, по
правилам. Да, но получается, что люди теряют интерес к выборам, к политике, именно потому, что перестают верить, что от них что-то зависит.
Люди не перестают верить. Вот с этим я не... Это расхожее мнение. Да, оно имеет место быть. Но я вам скажу такую вещь. По своему опыту, я во время вот этой предвыборной кампании, опять возвращаюсь к муниципальным выборам, я встречался с людьми. И я немножко, извините, может быть, нескромно с моей стороны, что я второй раз возвращаюсь к этой теме, своей персоной, как говорят, с участием в муниципальных выборах. Но показательный какой вопрос? Я встречался с людьми, которые мне откровенно говорили, хотя это были люди разновозрастные, разнополовые, они мне говорили, вы знаете, мы уже никому не верим. И этим было в том числе продиктовано такой интерес, хотя результаты показали не совсем эту тенденцию, но все-таки я увидел интерес к независимым, к новым людям, к новым личностям. Они говорят, мы уже никому не верим, и у вас ничего не получится. Но когда в процессе разговора начинаешь, видишь, что глаза начинают блестеть. А что вы думаете по этому поводу? А как вы считаете?
То есть
так?
Не все потеряно. Не,
человек, он физиологически устроен так, что он даже в самой безвыходной ситуации будет верить и будет надеяться. И это нас спасет. Это вот тоже наш один такой момент, который мы должны использовать в том, чтобы думать позитивно. Настраивать на позитив. И более того, еще раз говорю, нормальные люди должны объединять. Каждый тянет свою лямку, и вот как-то интеллигентно каждый молчит свои проблемы, не загружая другого. А здесь надо объединиться и стать нацией. Ведь такой короткий пример о том, что мы имеем, варианты успеха в этом вопросе, и что мы не все потеряно у нас. Ведь помните, когда было Евровидение, когда выступал Ждоп Шиздуп? Вы помните, какое яркое шоу ребята устроили, честь и хвала, они действительно прекрасно показали молдавскую национальную культуру, этнокультуру, музыкальную культуру. Но посмотрите, как этот момент объединил людей. Независимо от национальности, все как переживали, как болели, как радовались их успеху, как на площади все это было. То есть есть моменты, которые необходимо использовать. И вот в частности, я вот удивляюсь и постоянно своим друзьям и коллегам говорю об этом. Посмотрите, выиграл кто-то у нас бронзовую медаль. Да здесь не надо просто что в рубрике «Спорт» сказать об этом. В самом начале сказать, ребята, у нас достижение. Вот наш человек, наш спортсмен достиг результата. И кроме этого, что мы сказали, потратить немножко времени, усилий, встретить этих людей на площади, собрать. Пусть надо воспитывать культуру радости с тем положительным успехом, который есть. А эти вещи, они объединяют. И люди объединяются.
То есть вы думаете, что культура, например, может создать нацию?
Я не то что думаю, это общеизвестный факт, что она одна из тех составляющих, которые позволяют нации называться нацией в прямом смысле слова.
Но пока вот никуда не деться от того, что у нас общество разделено, потому что часть вот смотрит опять-таки на восток, часть на запад. Не получится ли, что вот когда вот такая ситуация, как тяни толкай, что мы не можем никуда двигаться, потому что вот тянем в разные стороны друг друга?
Здесь должна быть политическая воля. Должна прийти новая группа молодых ответственных людей. Молодых я имею в виду в какой части? Для политики молодые люди, я считаю, это от 35 до 60. Это вот такой возраст, который и жизнь увидели, и увидели различные перипетии.
Но и в маразм не впали еще.
Не надо, не будем обижать наших людей старшего поколения. Нет, потому что, Сергей, давайте будем реально говорить.
Давайте вспомним начало 80-х, что было.
Да. Ну, я согласен, что всякое было, но там тоже были свои сдержки, противовесы. Не надо так все, говорится, упрощать. А я все-таки возвращаюсь к тому, что о чем вы, как говорится, спросили. Я уверен, что сейчас должна быть проявлена воля вот именно в той ситуации, когда появятся новые люди. Они не появятся просто, они где-то вот есть, даже вот этих политических формирований, это второй, третий ряд, который часто не виден нам в телевидении, все.
Но это будущие, вы считаете, лидеры?
Я считаю, что это будущий потенциал для воспитывания лидеров. Лидеры появляются, это яркие, уникальные личности, но лидеров и надо воспитывать. Это и понимание не то, что везде, чтобы мы со всеми, как говорится, дружили, везде, где хорошо, наша родина, наши интересы здесь. Да, мы маленькие, да, мы бледненькие сегодня, по многим позициям слабенькие, но это не должно нас говорить о том, что мы должны опустить руки. Помнить надо всегда, что мы поколение, а потомки, вернее, победителей Великой войны. Победителей строительства послевоенного, победителей тех, кто запускал в голодные годы, готовил эту космическую программу и запускал ее. То есть вот если мы будем это помнить, да и в конце концов, чтобы придать этому немножко такой национальный колорит, мы должны помнить, что мы в хорошем смысле слова потомки, все здесь вот проживающие в этом регионе, потомки того же Штефана и тех людей, которые...
То есть опять-таки победители, а только немного в другой период.
Не то, что победители, то есть это люди ответственные, люди, отвечающие за свою страну и не за свою личную, а за судьбу тех людей, которые живут здесь. И надо делать все для того, чтобы мы не чувствовали иногда такого унижительного ощущения, когда мы с нашим молдавским паспортом нас к нам отношение такое, оно и будет таким отношением.
Кстати, я вот в последнее время замечаю, что как бы уже почти нет такого.
Ну, вы знаете, просто...
Мне кажется, ситуация улучшилась.
Она улучшилась в какой части? Что потоки до того стали людские велики, что практически порой люди уже не обращают...
Не вдумываются.
Но мне очень важно для того, чтобы, создав хороший климат, воспитав обществом и подняв на должную высоту при нужном, необходимом контроле лидеров этого общества, мы сделали так, чтобы Молдову часто нас не спрашивали, вы наверняка тоже сталкивались с такой ситуацией, а что это Молдова, где это? Один человек, я занимаюсь выставочным бизнесом.
А как вы, вот, когда вас так спрашивают, что вы отвечаете?
Я им, во-первых, это вызывает сначала улыбку, но потом я понимаю, что улыбка – это не хороший ответ. Я разъясняю, где мы, что мы, пытаюсь вспомнить такие имена, великие имена, как Мария Бьешу, как Евгений Дога. Кстати, сразу хочу сказать, это люди разных взглядов политических, но эти люди были и есть они работают на имидж этой страны. И вот это надо использовать.
Разумеется,
есть вещи, которые объединяют. Надо сейчас делать упор на то, что объединяет, а не разъединяет. Хотя сторонников, сыграв свою партию, как говорится, много будет, чтобы нас растащить по мелочам. Вот, а вот ты знаешь, он что-то вот это сказал. Он думает, мне не важно, что он сказал, что он думает. Мне важно, как он делает. И это полезно для страны или нет. Вот извините.
То есть взгляды человека не должны быть каким-то поводом для разделения, для демонстрации какой-то ненависти. Это должно быть просто частью его личности, как бы, которая никак не должна сказываться на общей работе и общем деле.
Взгляды человека, я бы сказал вот так, взгляды человека должны быть.
Ну, да,
это для начала. А второй момент, мы часто говорим вот такое расхожее выражение, толерантность, там, терпимость, там, одно другое. Но на самом деле надо понять, ведь всегда интересно даже послушать своего оппонента, не то, что он там заявил, а вот кроме заявления, его аргументация. И вот с этой аргументацией, тогда, когда мы понимаем, как он мыслит, как возникает какой-то интерес, и возникают какие-то мостики, которые позволяют друг друга лучше слушать и понимать. Это очень важно.
А вот скажите, говорят, что историк – это пророк, обращенный вспять. Вот вы историк. Скажите, как вот, вы согласны вообще с этим определением? И каким вы видите будущее Молдовы в связи с этим, конечно, вы согласны, с тем, что вы отчасти пророк?
Ну, знаете, тогу пророка я не буду примерять, потому что для этого нужно, наверное, чуть-чуть побольше образования, чуть-чуть побольше понимания жизни, чем у меня. Я к себе достаточно критичен. Но я скажу вам такую вещь. Наверное, это отчасти фраза, вот, которую вы привели по историкам, которые смотрят назад, она, наверное, верна с точки зрения тех историков, которые работают, тоже делают очень важную работу, но делают в архивах, делают в кабинетах, которые изучают чисто научный подход.
То есть,
но для нас очень... Да, но для нас, для таких, для последующих людей, которые используют вот эти выкладки, эти, что ли, разработки, исследования, очень важно правильно воспользоваться этими исследования. Не в плане того, что вот мы нашли какой-то факт, который сейчас вот мы поднимем, и он будет раскалывать наше общество. Да, это предметы отдельного исследования, но мы сейчас должны побольше вытаскивать фактов, которые объединяют, потому что это крайне необходимо нашей стране. А что касается будущего страны...
А те, кто не объединяют, их что, не надо вытаскивать?
Нет, их обязательно надо, но, знаете, можно сказать, что да, была, вот, допустим, какая-то беда или проблема, была такая беда, вот, разобрались такие-то факты, но не муссировать, не делать это центральной новостью дня, а то и недели, а то и лет.
Нет, ну, может быть, то, что плохое было по-настоящему или преступное, его надо как-то раз и навсегда осудить и признать, что оно было плохим, и уже не постоянно не муссировать эту тему.
Его для начала
вот
надо...
Как с этим справиться?
Сергей, его для начала надо понять. Потому что мы сейчас очень скоры, это нормально, эмоционально человек, он так устроен, что только что прислушал, мы уже все, этот виноват, этот преступник, это нехорошо. Давайте посмотрим, где, когда, в каком контексте. Хотя, конечно, оппонент в этой точке зрения, он скажет, слушай, ты здесь опять-таки умничаешь, а попасть тебе, не дай бог, в шкуру тех людей, которые невинно
да,
там пострадали.
Да, поставили к стенке, рассуждать о контексте.
Да. Я здесь согласен, но еще раз говорю, вот такие вещи, они должны быть предметом особого исследования, очень бережного, неразрушительного, а вот именно, как вы сказали, с точки зрения понять, что произошло, сделать анализ и как-то избежать в дальнейшем вот этой проблемы.
И, наверное, последний вопрос, потому что у нас немножко поджимает уже время. Скажите, вот мне интересно, вы заметили, чем менталитет граждан Молдовы отличается от менталитета, например, европейцев или россиян?
Мы более открытые. Мы более доброжелательные. При всем при том, что кто-то нам пытается говорить, что вот мы угрюмы, ходим там, не
да,
улыбаемся.
Говорит, не улыбаемся.
Да, не улыбаемся. Но показатель-то, наверное, не внешний, а в то, что в глубине. Это, что касается граждан и жителей Молдовы, это очень, как правило, гостеприимные, очень люди открытые, очень люди заинтересованные в доброжелательном отношении друг к другу, по-соседски, по-человечески.
Скажите, нас все-таки ждет хорошее будущее или нет?
Уверен, без этого нельзя.
Что для этого нужно сделать? Только вот так сжато, скажите.
Для этого необходимо нам быть неравнодушными всем. Это расхожий, как говорится, лозунг, что ли, термин, но тем не менее, всем, начиная от дворника и кончая, как говорится, первым лицом государства. Дело в том, что проявим волю, проявим желание к победе, как в спорте, покажем результат. Все. Вот и точка. Я больше чем уверен, что будущее есть, будущее непростое. Надо будет побороться, поработать на него. Но если мы хотим хорошее будущее иметь, надо для этого что-то делать, а не просто хорошо и умно иногда рассуждать. Это, уважаемые радиослушатели, это я в том числе о себе сейчас.
Хорошо, наверное, на этой позитивной ноте мы закончим сегодня. А я напоминаю, что это была передача «Вектор» студии «Спутник Молдовы». Вел ее Сергей Цукан. И сегодня у нас в гостях был историк и председатель греческой диаспоры в Молдове господин Владимир Яниев. Большое вам спасибо за то, что вы пришли.
Спасибо. А всем нам позитива. Ну, и еще раз хотел бы добавить, обозначил бы еще свою позицию как просто неравнодушный гражданин.
Спасибо еще раз и до свидания.
Всего хорошо.
Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.